Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Режиссер Лев Додин – большой поклонник Италии. И некоторые свои спектакли он ставит сперва не дома в Петербурге, а на итальянских сценах. Режиссер говорит: «Хороший зритель, он слушает не слова, он слушает что-то такое, что бьется за словами». Искусство одинаково воспринимают и русские, и иностранные зрители, и мне очень хотелось бы дожить до такого момента, когда мы перестали бы делиться на них и на нас, и понимали, что если что-то претендует на художественность, то это равно и для них, и для нас, потому что обращено к душе человеческой, а она у нас одна. Что касается итальянского зрителя, он достаточно свежий, он не смотрит 10 чаек в год. Так воспринимает и зритель в Петербурге. Если человек смотрит не как поставлена чайка, а смотрит спектакль, погружаясь в него, то он начинает мыслить по закону спектакля, следит за историей и не занимается сравнением с первоисточником, и тем более сравнением с представлениями о том, как этот первоисточник должен трактоваться. Это общая беда специалистов театра. Мы начинаем судить, что не похоже, что не так, и нам очень трудно войти в ту систему, которая предлагается непосредственно. Так говорит Лев Додин. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 20 апреля 2002 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Первый раз Лев Додин и Малый драматический театр Санкт-Петербурга показали «Чайку» в Москве прошлым летом.
Мы играли премьеру этого спектакля на Московской театральной всемирной олимпиаде, фестивале Чехова, который был одним из продюсеров этого спектакля. Прошел почти год. Спектакль, мне кажется, как-то развился. За это время много играли его в Петербурге, играли в Италии, вернулись в Москву.
Тогда премьера лично у меня вызвала недоумение. Музыканты называют такой рыбой, вроде мелодию, без разработки аранжировки, в черне. Вы видели мизансцены, декорации, артистов, но плоть и воздух в спектакле будто отсутствовали. Теперь «Чайка» прилетела на «Золотую маску» и получила премию аж в двух номинациях: «Лучший спектакль большой формы» и «Лучшая сценография» Алексей Парай-Кошец. Спектакль сильно изменился. Точно так было, когда Лев Додин сначала показал в итальянском городе Таормино Молли Суини, а спустя год привез ее в Москву.
Мы сделаем это для себя. Недаром мы так долго и трудно выпускаем спектакли, потому что этот процесс жалко прерывать, и всегда хочется найти какой-то такой плавный. И мы говорим и даже перед генеральной репетицией, скажем, со зрителем, что еще одна проба в новых предлагаемых обстоятельствах, с новыми партнерами. А дальше начинается действительно жизнь, продолжаются репетиции в новых обстоятельствах. В обстоятельствах зрителя своего, в обстоятельствах зрителя иноязычного. Надо сказать, что это обстоятельства, в общем, довольно схожие. Хороший зритель, он слушает не слова, он слушает что-то такое, что бьется за словами. Одинаково воспринимают и русские, и иностранные зрители. И мне очень хотелось бы дожить до такого момента, когда мы перестали бы, как бы сказать, делиться на них и нас, и понимали бы, что если хоть что-то претендует хоть в какой-то мере на художественность, то это равно и для них, и для нас, потому что это обращено к душе человеческой. Она, в общем, у всех, как это не прискорбно, сломает наши привычные представления, она все-таки одна.
И начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа.
Как и доктор Дорн из «Чайки», режиссер Додин любит Италию. Некоторые спектакли он вообще выпускает там, а не в Петербурге. На вопрос о том, как реагируют иностранные зрители на его «Чайку», Лев Додин отвечает:
«Все благополучно сошло, как бы, что нас никто не побил за них, хрестоматийность. Это отмечают, пишут, что, кстати, зрители, то он вообще достаточно свежий, он не смотрит 10 чаек в год. Я должен сказать, что точно так же воспринимают и нормальный зритель в Петербурге. Если человек смотрит не как поставлена чайка, а смотрит спектакль, погружаясь в него, то он начинает мыслить по законам спектакля, следит за историей, которую представляет этот спектакль, и не занимается сравнением с первоисточником, и тем более сравнением, как бы сказать, с представлениями о том, как этот первоисточник должен трактоваться. Я думаю, это ведь наша, так сказать, общая беда специалистов театра. Мы сначала начинаем, что не похоже, что не так, почему не так, и так далее, и так далее, и так далее. И нам очень трудно войти в ту систему, которая предлагается непосредственно.
Итак, «Вечная чайка». Чего только нет с этим названием в столице. Мало нам бассейна, так еще и деловой центр с эмблемой чайки позолоченного железа. Что твой занавес в художественном театре? И чеховских чаек тут не считано. Уже стада просто, а не стаи. Эта пьеса самая странная и непонятная, на мой взгляд, из чеховских. И самая многоликая. Даже если всматриваться в эти лики дважды в год и жить хотя бы 80 лет, то все 160 чаек не исчерпают возможности, заложенных в пьесе. Чайки слетаются в Москву, будто это курортный город. В нем, правда, не то, что моря нет, даже с теплом и солнышком не густо. Но спектакли по преимуществу тоже надрывные и темные, будто все действие в них происходит ночью. А Лев Додин вообще, кажется, поставил спектакль об иссякании жизни, об исчезновении великих артистов, об умирании любви, воли, силы, о гибели чайки и Сорина, и Треплева, и сильных чувств, и об экологической катастрофе на Колдовском озере.
По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.
Вы рассуждаете, как сытый человек, вы равнодушны к жизни, вам все равно, но умирать вам будет страшно.
Страх смерти, животный страх, его подавлять надо. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым бывает страшно своих грехов.
Чехов, как и Дорн, был доктором. Когда мы читаем его пьесы и рассказы, то забываем об этом, а зря. Сочинения его, безусловно, несводимы к диагнозам, но не зная медицины, не поймешь ни черного монаха, ни даже рассказ «Спать хочется». Додин, пожалуй, помнит и потому избирает позицию наблюдателя. Он не сочувствует героям, ни одному из них. Он за ними следит, как опытный врач наблюдает пациента, без лишних эмоций. В этом смысле Додин действительно ближе европейской режиссуре. Пациенты на сцене тоже наблюдают друг за другом. Почти нет ни одной минуты в этом спектакле, когда человек остался бы один или наедине с кем-то. Театр есть театр. Деревенская жизнь есть деревенская жизнь. Ничто не уходит от внимания всех. Забегая вперед, скажу, что даже последние объяснения Нины и Треплева на сцене маленького театра происходят на глазах у всех. Поэтому не нужен Льву Додину выстрел Треплева и не нужны эмоциональные на него реакции. Все заранее знали, чем кончится история. В спектакле Льва Додина опять вода. Так было и в «Чевенгуре», и в «Вишневом саде», и в неоконченной пьесе. Из воды родилась жизнь, близ нее ей суждено закончиться. Но то, что плещется между узкой линией авансцены и возвышающимся помостом дачного театра, живой водой не назовешь, и озером тоже. Это что-то болотное, будто подернутое ряской. Ловить рыбку в мутной водице – охота разве Тригорину.
Должно быть в этом озере много рыбы. Я люблю убить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, чем сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
Когда Треплев приносит Нине мертвую чайку, возникает стойкое ощущение, что он ее не убивал, она сама сдохла, надышавшись ядовитыми испарениями болота. Да и та, видно, была последней. Резких, мерзких чайчих криков не слыхать, как почти не слышно и музыки. Разве что звякнет колокольчик, жалко заноет дудочка Треплева, затрещат бельевые прищепки, Дорн пропоет обрывок некогда красивого романса, да однажды дуэт Маши Медведенко проиллюстрирует тираду Аркадины о том, что 15 лет назад на том берегу пели.
Лет 10-15 там назад. И здесь на озере музыка и пение слышится непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу 6 помещичьих усадеб, помню. Смех, шум, стрельба, и все роман, роман.
Вы плывете по течению жизни у затхлого водоема. От дачного театра остался обглоданный скелет, напоминающий четвертинку глобуса. Занавесом Треплевского театра служат простынки. Нина в спектакле Треплева просовывает голову в прорезь висящего пододеяльника. Ни музыки, ни театра, ни любви. Одни ее отголоски в истериках Треплева.
Я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии. Но каждую минуту я осознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор, как я потерял вас и начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю.
Одни только отголоски любви и взбивчивой лести Аркадиной.
Если ты меня погибешь, хоть на один час, то я не переживу, я сойду с ума. Изумительный, великолепный мой повелитель. Пусть я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, я не пущу, ты мой, и этот лоб мой, и глаза мои, и эти шелковистые прекрасные волосы тоже мои, ты весь мой, ты такой талантливый, умный, ты единственная надежда России, у тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора. Тебя нельзя читать без восторга, думаешь, это фемя, я ищу. Посмотри мне в глаза, посмотри, похоже я на лгунью. Ну вот, ты видишь, я одна могу говорить тебе правду, я одна умею ценить тебя. Чудный, милый, поедешь, да? Ты меня не покинешь.
И как-то не получается принять за любовь разговоры большеногой и провинциально восторженной Нины, ее играет Ксения Рапопорт, с Тригориным. Речь-то все больше об успехе, славе, ну, творчестве.
Как я завидую вам, если бы не знали. Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное и незаметное существование. Все похожи друг на друга, все несчастны. Другим же, таким как вам, например, вы один из миллионов. Вы была на той жизни интересная, светлая, полное значение. Вы счастливы?
Я? Вы вот говорите все о счастье, о славе, о какой-то прекрасной светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, который я никогда не ел.
Ваша жизнь прекрасна.
Что мне особенно хорош? Извините, мне некогда, я сейчас должен идти писать. Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Вот я уже начинаю волноваться и даже немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем? Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает все об одном. Например, о Луне. И у меня есть такая своя Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва окончу поиск. Почему-то уже нужно писать вторую, потом третью, за третью, четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. И иначе я не могу. Что-то прекрасное свет. Я вас спрашиваю.
И необязательные легкомысленные, но вечные шашни Дорна и Полины тоже с любовью не спутаешь. Правда, этот дуэт решен Петром Симаком и Натальей Акимовой совсем необычно. Сколько чаек я видела, всегда Полина нудно приставала к Дорну, требуя внимания, а он вяло отбрехивался. Тут они веселятся, бегают друг за дружкой, валяют дурака, и, глядя на них, невольно задаешься вопросом, точно ли Маша дочь Шамраева? Уж больно на него не похоже. И отчего это Дорн называет ее «дитя мое»? Только ли это фигура старинной речи?
Доктор, отлично знаете, как вам вреден сырой воздух? Но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе.
Не говори, что молодость изгубила.
Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной. Вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится.
Мне 55 лет.
Стихи прекрасно сохранились. Еще нравитесь женщинам.
Так что же вам угодно?
Актрисы. Все готовы падать ниц. Все.
Я вновь пред тобою стою очарован.
Лев Додин, как всякий настоящий режиссер, очень внимателен к тексту. Пожалуй, я впервые получила убедительный сценический ответ на вопрос, отчего пьеса начинается диалогом Маши и Медведенко, этим знаменитым «Отчего вы всегда в черном? Это траур по моей жизни». Потому что здесь в выкристаллизованной форме сказано главное для этой пьесы. Человек, в принципе, несчастен.
Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще... Вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траву.
Дело не в деньгах. И в днях может быть счастье.
Это в теории. А на практике выходит так. Я, да мать, да две сестры и братишек. А жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо.
Лев Додин и артисты малого драматического рассказывают о людях, которые хотели... Хотели, но не сумели. Хотели, но не стали. Не стала хорошей актрисой Нина и хорошим писателем Треплев, хорошим управляющим Шамраев и хорошей матерью Маша, хорошей парой Полина и Дорн, Тургеневым Тригорин. Аркадина, судя по тому, как играет ее Татьяна Шестакова, тоже провинциальная заурядная артистка. Внешне это богема, а по сути обыкновенные люди. Они так себя сами в пьесе характеризуют. Но до Льва Додина на это обращали мало внимания. Заурядные, они обыкновенные, и никто ничему и никому не противостоит. Просто от вечного недовольства собой и уязвленного самолюбия нервны, как говорит Дорн. Но нервны не в возвышенном значении слова, а в самом элементарном, то есть раздражительны. Особенно Треплев Александра Завьялова.
«Считай меня заурядным!» Ничтожным, одним из многих. Как это я? Понимаю, как это я? Хорошо! Понимаю, у меня в мозгу точно гвоздь! Вот он просто! Вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь! Сосет, как змея!
Треплев, по правде сказать, основная загадка этого спектакля. Дело в том, что Александра Завьялова не назовешь молодым. Кроме того, он кряжистый, коренастый и ничем не напоминает юношу бледного со взором горящим. Он кажется ровесником Тригорина, и что уже вовсе странно, собственной матери. Текст, из которого прямо следует, сколько лет Треплеву и сколько Аркадиной, из спектакля не убран. Лев Додин, очевидно, меняя возраст Треплева, опирается на высказывание самого Треплева.
Молодость мою как оторвала, и мне кажется, что я уже прожил на свете 90 лет.
Я попросила, тем не менее, режиссера объяснить, зачем ему понадобился такой Треплев.
Я, может, не своими словами скажу, потому что так легче. Недавно смотрел спектакль Анджи Вайда, и он очень точно сформулировал, мне кажется, как бы сказать, что в отличие от традиции играть, так сказать, непризнанного гения, непонятого обществом театральных и художественных ретроградов, в данном случае играется Александром Завьяловым и спектаклем неудачник. Неудачник, как бы сказать, от природы, не неудачник по сути, который проходит свой круг и вот так, как бы сказать, тихо и покойно уходит. И это для спектакля действительно принципиально и сознательно.
Не могу сказать, что Лев Додин меня убедил, но из-за такого решения образа Треплева в голову лезут прежде ее не посещавшие соображения. Например, Аркадина всегда казалась жадиной скупердяйкой, а тут, наблюдая, как просят у нее денег, приходишь к выводу о поразительном инфантилизме взрослых мужчин в пьесах Чехова. Только и могут что клянчить у женщины. И тогда попытки Тригорина, его играет Сергей Куршев, уговорить Аркадину отпустить его к другой женщине тоже выглядят иначе. Тот же самый вялый, рыхлый инфантилизм. И жизнь вялая, на холостом ходу. Метафора ей – велосипеды. На них перемещаются в отсутствие лошадей герои спектакля. В финале, сидя на них, играют в лото, вращают педали, но никуда не едут. Лишенное смысла, при этом все же завораживающее движение спиц, на которые падают отблески воды. Лишенное смысла, но завораживающее движение жизни. На вопрос, отчего пьеса Чехова называется «Чайкой», Додин отвечает так.
Сейчас спрашиваю, кто у вас играет «Чайку»? Я каждый раз теряюсь, потому что я начинаю вспоминать, кто же играет эту убитую птицу, которую, значит, кочет и кладет на скамейку. Ее никто не играет, ее сделали. Нина ни в коем случае не чайка. И когда мне в школе задавали, у нас была хорошая учительница литературы, и поэтому задавала свободные темы, но, скажем, была такая тема «Чайка русской сцены». об Ермоловой, знали мой интерес к театру, вот задали такую тему. И Ермолова не чайка русской сцены, и нету чайки. Чайка – это все-таки, по-видимому, душа человеческая, которая бьется, которая улетает, которую легко уничтожить, и которая так ранима, как чайка. При всем при том, что чайка довольно сложная птица на самом деле, совсем не только такая, как бы сказать, нежно-лирическая, как это представляется.
Спектакль Льва Додина вышел совсем не нежно-лирическим. И лично мне в нем не хватает тех 5 пудов любви, о которых рассуждали основоположники художественного театра. Ну, пусть не 5 пудов, хотя бы нескольких граммов. В спектакле Льва Додина подобные рассуждения Нины прерывает громкий смех Аркадиной. Видимо, Додину они тоже кажутся смешными.
Потом, по-моему, в песне «Перемены» должна быть любовь.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. В передаче использована музыка Александра Фантыкина. Ведущий программы Марина Тимашева.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Апрельский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Почему классик музыкального авангарда композитор Пьер Булез становится культовым для сегодняшней американской молодой аудитории? Другой пример превращения элитарного и авангардного в музыку для достаточно широкого круга любителей – успех концерта эмерсоновского струнного квартета, исполнившего все 6 квартетов Бартока. В этих квартетах Барток сумел объединить традиционный восточноевропейский язык с атональной музыкой. Его квартеты – музыка глубоко интимная, это придает им особую глубину, но и особую сложность. На очень коротком отрезке времени интенсивная смесь эмоций и агрессия, и сентиментальность, и растерянность. Эта музыка писалась на протяжении 30 лет. Музыкальный альманах из Нью-Йорка. Передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Гейнс. Эфир 20 апреля 2002 года.
В эфире апрельский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Гейнс с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Нью-Йорка.
Как часто бывает в нашем альманахе, этот его выпуск откроет разговор не о событии, а о тенденции. Поводом к этой беседе послужил концерт американской пианистки Мэрилин Нонкин, которая с большим успехом представила аудитории программу, целиком составленную из произведений французского композитора Пьера Булеза. В этом еще нет ничего удивительного. Нонкин – известная сторонница музыки 20 века. В ее репертуаре много Шонберга и все фортепианные опусы Булеза. Удивление рецензента «Нью-Йорк Таймс» вызвало то, что происходило не на сцене, а в зале. Его заполняла преимущественно молодежная аудитория, которая восторженно слушала музыку, считавшуюся непонятной предыдущему поколению. Как пишет Энтони Томазини, похоже, что поколение рока находит в трудном для слушателя музыкальном авангарде 20 века ту же энергию, которую она привыкла искать в рок-клубах. Соломон, насколько оправдано такое музыкалечение, и если оно соответствует действительности, то что может услышать молодежь в музыке Булеза?
В данном случае я совершенно согласен с критиком «Нью-Йорк Таймс». Мне-то самому положение в современной рок-музыке уже довольно давно кажется катастрофической. Но мне казалось, что я тут, у меня такие индивидуальные какие-то предпочтения странные, что я тут аутсайдер, в конце концов. Но я вижу, что действительно мыслящая часть современной молодежи, она устает вот от этого бездумного преподнесения рока в пакетах, вот это музыки в пакетах, музыки в упаковке. Ей хочется музыки, которая одухотворена действительно энергией мысли, энергией выражения, которая является результатом не заседаний комитета по лучшему маркетингу, а действительно продуктом индивидуального новаторского мышления.
Почему она находит эту музыку именно в музыкальном авангарде, а не в традиционной классике?
Нет, традиционная классика само собой, но ведь молодежи хочется услышать как бы музыку, которая с ней как бы работает на одной волне, которая говорит ей нечто новое и на новом языке. И кроме того, я должен заметить, что, кстати, вот этот самый рок, многими десятилетиями заигрывавший в своей лучшей части с авангардной музыкой и использовавший многие достижения авангардной музыки, он и проложил, как мне кажется, дорогу для лучшего понимания, лучшего усвоения молодежью этой музыки. Она, когда слушает эту музыку, особой уже разницы между, скажем, авангардным роком, к которому она уже привыкла, и настоящим музыкальным авангардом она просто не слышит. Она воспринимает эту музыку как свой естественный язык. И вот, в частности, музыка Булеза, фигуры культовой среди молодежи, я могу это засвидетельствовать, она показательна. Это человек, который начал сочинять серийную музыку где-то после войны, уходил от нее все более и более к авангардным каким-то высотам, но вот именно эта послевоенная музыка, в частности, первая фортепианная соната 1946 года, как мне кажется, это очень хороший образец того, к чему стремится современная молодежь в культуре, что она хочет услышать в музыке.
Концерт, который удачно вписывается в описанную нами тенденцию превращения элитарного авангарда в музыку для достаточно широкого круга любителей, состоялся в переполненном зале Эллис Талли Холл. На этот раз эмерсоновский струнный квартет, отмечая свое 25-летие, сыграл все 6 квартетов Бартока. Эта музыка писалась на протяжении 30 лет. Последний опус закончен в 1939 году. В этих квартетах, пишут критики, Барток сумел органично объединить традиционно восточноевропейский язык с атональной музыкой. При этом, как часто бывает с этой формой, квартеты Бартока – произведения глубоко интимные, как, скажем, и квартеты Шостаковича. Это придает им особую глубину, но и особую сложность. Тем удивительное решение музыкантов исполнить на одном 4-часовом концерте сразу все 6 опусов, да еще, что редкость, стоя. Несмотря на утомительность такого марафона не только для музыкантов, но и для слушателей, концерт стал изюминкой сезона, который будут еще долго вспоминать поклонники. Соломон, что вы скажете об этом концерте под углом той самой тенденции, с которой мы начали наш разговор?
Ну, Бартока сравнивать с Булезом, это все равно, что Шуберта сравнивает с Шостаковичем. То есть Барток — это уже, если Булез на сегодняшний момент — это классик авангарда, то Барток — это некий такой уже супер классик. Я уже его отношу к разряду музыки, я ее называю музыка, которую мне напевала моя мама. Это я говорю потому, что я музыку Бартока сам играл. Вот, скажем, пятый квартет, вот один из этих шести квартетов, который сыграл квартет Эмерсон, они, я должен сказать, на сегодняшний момент, это, по-моему, лучший квартет в мире. Просто лучший квартет в мире. И Барток они играют бесподобно. И, конечно, вот то, что они играли стоя, это уникальная вещь, это не трюк, а это действительно способствовало лучшему, более живому, более свободному обращению с бартоковским текстом. И, конечно, вечер был совершенно незабываемым. Так вот, вот, скажем, этот пятый квартет Бартока, который они играли, который я очень хорошо знаю, очень сложная музыка, и чем она мне особенно нравится, эта музыка. И, кстати, вот внимательный слушатель здесь увидит некоторые связи и с музыкой Булеза, которая только что прозвучала. Это очень похожая эмоциональная музыка, но у Бартока все гораздо сложнее. У Булеза эмоция достаточно определенная и однозначная, а у Бартока на очень коротком отрезке времени некая смесь эмоций, причем очень сложных. Здесь и агрессия, здесь и сентиментальность, здесь и рассеянность. И я больше всего именно в современной музыке люблю эту сложность и эту переплетенность эмоций.
Переберемся от музыкального авангарда к тому самому року, который мы сегодня вспоминали. Вы, Соломон, обещали нам представить так называемый мыслящий рок. Что же это такое?
Ну, для меня одна из главных фигур современного так называемого мыслящего рока – это Том Уэйтс, может быть, наиболее битниковская фигура в современном роке. Его рок-монологи сравнивают с плесками Джека Керуака. После фильмов Роберта Уолтмана, я здесь напомню, «Шорткатс», в котором Том Уэйтс играет замечательно, по-моему, шофера лимузина. И фильмов Джима Джармуша, где тоже звучит музыка Тома Уэйтса, он стал культовой фигурой также и в Россию. И вот самая последняя песня Тома Уэйтса, что называется «С пылу с жару», это песня из кинофильма «Big Bad Love». Здесь это очень сентиментально и одновременно, как всегда, у Уэйтса, может быть, циничная серенада любовная, на самом деле вальс, который может напевать, предположим, своей возлюбленной, какой-нибудь пьяный интеллигент.
Chimney smoke ties the roofs to the sky. There's a hole overhead. It's only the moon. Will there ever be a tree? It's grown from the seeds I've sown. Life. The path lit only by the light of those I've loved, by the light of those I've loved.
Апрельский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу ведут Александр Генис с Соломоном Волковым.
И во второй части альманаха мы продолжим разговор о жизни музыкального авангарда 20 века в нашем уже 21 столетии. Но сейчас речь пойдет о балете. Недавно в Вашингтоне показали реконструкции балета Нижинского. Сейчас вы, Соломон, расскажете об этом, но сперва позвольте спросить, как такие реконструкции делаются? Я спрашиваю потому, что мне приходилось лет 20 назад видеть реконструкцию спектакля «Мирхольда Ревизор». И несмотря на то, что Городничего играл афроамериканский актер, реконструкция была, на мой взгляд, замечательная и передавала по описанию, насколько я могу судить, дух Мирхольдовского театра. Как обстоят дела с балетом?
Вы знаете, Саша, вам, наверное, повезло, потому что я в своей жизни никогда не видел реконструкции, которая меня бы удовлетворила. И у меня вообще к этому жанру реконструкции глубоко подозрительное отношение. Вдвойне к реконструкции в области балета, потому что даже когда ставится заново спектакль по существующим видеозаписям, и то, если этим не занимается сам балетмейстер, то почему-то всегда эти реконструкции выглядят довольно уныло. А уж когда, как в случае с Нижинским, конечно же, никаких не было ни видеозаписей, ни даже подробных описаний, а все это основывается на весьма приблизительных каких-то воспоминаниях и случайных записях, обыкновенно это получается все-таки крайне неубедительно. Должен сказать, что вот из трех балетов Нижинского, которые подверглись этой самой реконструкции, наиболее убедительным мне представляется реконструкция послеполуденного отдыха Фавна, балета, поставленного Нижинским на музыке Дебюсси и показанного Дягилем в 1912 году. Тогда премьера этого балета вызвала ужасающий скандал. И не из-за музыки, вполне благозвучной, а потому, что по сюжету, если вы помните, там Фавн преследует нимфу, та убегает, роняя при этом шарф. и нежинский, который танцевал Фавна, подхватывал этот шарф, ложился на него, и на глазах у шокированной публики на последних тактах музыки начинал заниматься мастурбацией. Это в свое время вызвало крайнее негодование. Когда этот балет был возобновлен, от него как раз больше всего сохранилось следов, конечно, уже вот сам этот акт такого особого возмущения не вызывал, наоборот, на него смотрели с некоторой снисходительностью, и сам балет, я вспоминаю его в интерпретации Нуреева здесь, в Нью-Йорке, в 1679 году, производил сильное впечатление. Дело в том, что Нежинский, как мы сейчас можем понять, о нем, кстати, когда эти премьеры проходили в 12-13 году, как о балетмейстере отзывались чрезвычайно скептически. А вот сейчас и в значительной степени благодаря все-таки этим реконструкциям можно считать, что он был очень важным модернистским балетмейстером. Он, может быть, в каких-то своих вот этих модернистских устремлениях и в том, как он тоже затрагивал и запрещенные темы в том числе, он шел впереди своего времени. Во всяком случае, сейчас ясно, что он был крупной фигурой, и к нему следует относиться серьезно. И, может быть, именно в том, что теперь мы это понимаем, там, вот этим фактом мы обязаны реконструкциям. И за это мы этим реконструкциям и должны быть, может быть, в первую очередь благодарны. Итак, последние знаменитые такты послеполуденного отдыха Фавна, те самые, на которых Нежинский Фавн ложился на шарф, оставленный нимфой.
В сегодняшнем выпуске звучало много сложной музыки композиторов-авангардистов, но для того мы и придумали наши блиц-концерты, чтобы все передачи заканчивались на бесспорной ноте. Итак, Чайковский «Времена года». Представьте, пожалуйста, Соломон, наш апрельский опус. Кстати, у этого месяца в англоязычной культуре плохая слава. Чосера, вслед за ним Элиот, называли апрель жестоким месяцем.
Нет, для Чайковского с апрелем связаны были другие, видно, ассоциации, потому что он в качестве эпиграфа к апрельской своей песне избрал стихотворение Аполлона Майкова «Подснежник». «Голубенький, чистый подснежник цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином». Эта пьеса звучит в исполнении Константина Игумнова. Это редкая запись 1136 года. Игумнов был очень крупной фигурой, его можно назвать главой Московской пианистической школы. И здесь, в исполнении Игумнова, самое интересное то, что он определенно здесь передает как бы традицию исполнения времен Чайковского. То есть, как бы здесь непосредственная линия протянута от самого Чайковского, поскольку это были все очень близкие круги. И Игумнов, я думаю, здесь передает и намерение Чайковского, потому что это элегия, но элегия, как часто бывает у Чайковского, очень сдержанная, очень скромная, но одновременно не без сентиментальной слезы. Причем сам Игумнов говорил, что с этой пьесой у него связаны воспоминания детства. Ранней весной он ходил рвать подснежники в монастырь. Вот это ощущение монастырской весны мы и слышим в исполнении игумновым пьесы Чайковского.
Слушали апрельский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу вели Александр Генис с Соломоном Волковым.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то «Побеги разумного, доброго, вечного». И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются. Thank you.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» каждое первое и третье воскресенье месяца в 18:05 с повторами в течение следующей недели.